Она тотчас заметила, что он весь в крови, и тут уж закричала благим матом. Григорий же лепетал тихо и бессвязно: «Убил! Отца убил! Чего кричишь, дура? Беги, зови!» Но Марфа Игнатьевна не унималась и все кричала. И вдруг, завидев, что у барина отворено окно и в окне свет, побежала к нему и начала звать Федора Павловича. Но, заглянув в окно, увидала страшное зрелище. Барин лежал навзничь на полу без движения. Светлый халат и белая рубашка на груди были залиты кровью. Свечка на столе ярко освещала кровь и неподвижное мертвое лицо Федора Павловича. Тут уж в последней степени ужаса Марфа Игнатьевна бросилась от окна, выбежала из сада, отворила воротный запор и побежала, сломя голову, на зады к соседке Марии Кондратьевне. Обе соседки, мать и дочь, тогда уже започивали, но на усиленный и неистовый стук в ставни и крики Марфы Игнатьевны проснулись и подскочили к окну. Марфа Игнатьевна бессвязно, визжа и крича, передала, однако, главное и звала на помощь. Как раз в эту ночь заночевал у них скитающийся Фома. Мигом подняли его, и все трое побежали на место преступления. Дорогою Марья Кондратьевна успела припомнить, что давеча в 9 часу слышала страшный и пронзительный вопль на всю окрестность из их сада, и это именно был, конечно, тот самый крик Григория, когда он, вцепившись руками в ногу сидевшего уже на заборе Дмитрия Федоровича, прокричал: «Отце убивец!» Завопил кто-то один и вдруг перестал, показывала бежа Марья Кондратьевна. Прибежав на место, где лежал Григорий, обе женщины с помощью Фомы перенесли его во флигель. Зажгли огонь и увидали, что Смердяков все еще не унимается и бьется в своей каморке, скосил глаза, а с губ его текла пена. Голову Григория обмыли водой с уксусом, и от воды он совсем уже опамятовался и тотчас спросил: «Убит, аль нет барин?» Обе женщины и Фома пошли тогда к барину и, войдя в сад, увидали на этот раз, что не только окно, но и дверь из дома в сад стояла настежь отпертою. Тогда как барин накрепко запирался сам с вечера каждую ночь, вот уже всю неделю, и даже Григорию ни под каким видом не позволял стучать к себе. Увидав отворенную дверь, все они тотчас же, обе женщины и Фома, забоялись идти к барину, чтобы не вышло чего потом. А Григорий, когда воротились они, велел тотчас же бежать к самому исправнику. Тут-то вот Марья Кондратьевна и побежала, и всполошила всех у исправника. Прибытие же Петра Ильича упредило всего только 5 минутами. Так что тот явился уже не с одними своими догадками и заключениями, а как очевидный свидетель, еще более рассказом своим, подтвердивший общую догадку о том, кто преступник, чему, впрочем, он в глубине души до самой этой последней минуты все еще отказывался верить. Решили действовать энергически. Помощнику городового пристава тотчас же поручили набрать штук до 4 понятых, и по всем правилам, которых уже я здесь не описываю, проникли в дом Федора Павловича и следствие произвели на месте. Земский врач, человек горячий, новый, сам почти напросился сопровождать исправника, прокурора и следователя. Намечу лишь вкратце. Федор Павлович оказался убитым вполне, с проломленной головой, но чем? Вероятнее всего, тем же самым оружием, которым поражен был потом и Григорий. И вот как раз отыскали и оружие. Выслушав от Григория, которому подана была возможная медицинская помощь, довольно связный, хотя и слабым и прерывающимся голосом, переданный рассказ о том, как он был повержен. Стали искать с фонарем у забора и нашли, брошенный прямо на садовую дорожку, на самом виду, медный пестик. В комнате, в которой лежал Федор Павлович, никакого особенного беспорядка не заметили. Но за ширмами у кровати его подняли с полу большой из толстой бумаги канцелярских размеров конверт с надписью «Гостинчик в 3000 рублей ангелу моему Грушеньке, если захочет прийти». А внизу было приписано, вероятно, уже потом самим Федором Павловичем, «И цыпленочку». На конверте были три большие печати красного сургуча, но конверт был уже разорван и пуст. Деньги были унесены. Нашли на полу и тоненькую розовую ленточку, которую был обвязан конверт. В показаниях Петра Ильича одно обстоятельство, между прочим, произвело чрезвычайное впечатление на прокурора и следователя, а именно догадка о том, что Дмитрий Федорович непременно к рассвету застрелится, что он сам порешил это, сам говорил об этом Петру Ильичу, пистолет зарядил при нем, записочку написал, в карман положил и прочее, и прочее. Когда же де Петр Ильич, все еще не хотевший верить ему, пригрозил, что он пойдет и кому-нибудь расскажет, чтобы пресечь самоубийство, то сам де Митя, оскорбляясь, ответил ему: «Не успеешь». Стало быть, надо было спешить на место, в мокрое, чтобы накрыть преступника прежде, чем он, пожалуй, и в самом деле вздумал бы застрелиться. «Это ясно? Это ясно!» — повторял прокурор в чрезвычайном возбуждении. «Это точь-в-точь у подобных сорванцов так и делается. Завтра убью себя, а пред смертью кутеж». История, как он забрал в лавке вина и товару, только разгорячила еще больше прокурора. «Помните того парня, господа, что убил купца Алсуфьева? Ограбил на 1500 и тотчас же пошел, завился. А потом, не припрятав даже хорошенько денег, тоже почти в руках неся, отправился к девицам. Задерживало, однако, всех следствие, обыск в доме Федора Павловича, формы и прочее. Все это требовало времени, а потому и отправили часа за два прежде себя в мокрое станового Маврикия Маврикича Шмерцова, как раз накануне поутру, прибывшего в город за жалованием. Маврикию Маврикичу дали инструкцию, прибыв в мокрое и, не поднимая никакой тревоги, следить за преступником неустанно до прибытия надлежащих властей, равно как изготовить понятых, соцких и прочее, и прочее. Так Маврикий Маврикич и поступил, сохранил инкогнито, и лишь одного только Трифона Борисовича, старого своего знакомого, отчасти лишь посвятил в тайну дела. Время это именно совпадало с тем, когда Митя встретил в темноте на галерейке разыскивавшего его хозяина, причем тут же заметил, что у Трифона Борисовича какая-то в лице и в речах вдруг перемена. Таким образом, не Митя, и никто не знали, что за ними наблюдают. Ящик же его с пистолетами был давно уже похищен Трифоном Борисовичем и припрятан в укромном месте. И только уже в 5 часу утра, почти на рассвете, прибыло все начальство — исправник, прокурор, исследователь в 2 экипажах и на 2 тройках. Доктор же остался в доме Федора Павловича, имея в предмете сделать на утро вскрытие трупа убитого. Но главное — заинтересовался именно состоянием больного слуги Смердякова. Такие ожесточенные и такие длинные припадки подучей, повторяющиеся беспрерывно в течение 2 суток, редко встретишь. «И это принадлежит науке», — проговорил он в возбуждении отъезжавшим своим партнерам, и те его поздравили, смеясь с находкой. При всем прокурор и следователь очень хорошо запомнили, что доктор прибавил самым решительным тоном, что Смердяков до утра не доживет. Теперь, после долгого, но, кажется, необходимого объяснения, мы возвратились именно к тому моменту нашего рассказа, на котором остановили его в предыдущей книге.